Новости дня. Самое важное из того, что происходит в Петербурге. События и комментарии. Городская жизнь, политика, бизнес и культура.
Петербургской студии «Радио России» у микрофона Мария Топлер. За звукорежиссерским пультом работает Анна Прижевская. Добрый вечер. 18.10 в нашем городе. Сейчас температура за окном минус 15 градусов. О главных событиях этого дня мы расскажем до конца часа. Вот некоторые темы коротко. В МЧС предупредили об усилении морозов. Сегодня с 11 часов вечера до 9 утра пятницы на территории города объявлен желтый уровень погодной опасности. Организатор незаконных экскурсий по петербургским крышам предстанет перед судом. Полиция Петербурга завершила расследование уголовного дела в отношении 35-летнего руфера. Участки для голосования на выборах президента защитят от видеофейков. В петербургском горосберкоме сегодня рассказали о том, как северная столица готовится к дням голосования 15, 16 и 17 марта. 300-летию основания Петром I Российской академии наук и Санкт-Петербургского государственного университета сегодня были посвящены церемонии памятного гашения почтовых марок. Куйбышевский районный суд ограничился запретом на вождение для Владимира Зарубина, которого следствие считает виновником ДТП на пяти углах. У Санкт-Петербург-оперы появится вторая сцена. Театр получил от города в оперативное управление здание Дома культуры работников связи. Сегодня в гостях у программы «Новости дня» Сергей Иванов, доктор физико-математических наук, член-корреспондент Российской академии наук, директор физико-технического института имени ИОФЭ. 8 февраля – День российской науки. И сегодня мы поговорим о вкладе петербургских ученых в мировую науку и о разработках, которые проводятся сегодня в знаменитом физтехе. Кто составляет гордость института сегодня? Можно ли говорить о преемственности поколений? Обо всем этом сегодняшний разговор с гостем программы. Беседа начнется примерно через 12 минут. Прямо сейчас новости подробнее.
Новости дня. Последние известия.
Петербуржцев предупредили о потенциально опасной погоде из-за усиливающихся морозов. Предстоящей ночью столбики термометров могут опуститься ниже 20 градусов. По информации Росгидромедцентра, на период с 11 часов вечера до 9 часов утра пятницы на территории Петербурга объявлен желтый уровень погодной опасности. Власти просят водителей проявлять осторожность и воздержаться от использования автомобилей из-за риска ДТП. Также особую осторожность необходимо соблюдать пешеходам, важно одеваться теплее и не допускать обморожений. Завершено следствие по делу о незаконных экскурсиях по петербургским крышам. Теперь их организатор предстанет перед судом. Подробности у Ольги Добышевой.
Полиция Петербурга завершила расследование уголовного дела в отношении вероятного организатора незаконных экскурсий по крышам в центре города. По версии следствия, 35-летний уроженец Хабаровского края привлек к нелегальному бизнесу двоих администраторов и пятерых гидов. Информацию об экскурсиях клиенты получали из рекламных объявлений в соцсетях. Мужчину задержали в начале августа минувшего года. В его квартире правоохранители обнаружили несколько банковских карт, электронные носители информации, ключи от чердаков, а также бумажные флаеры и другие улики. Обыски также были проведены и по адресам предполагаемых сообщников фигуранта. Однако уголовное дело по статье «Незаконное предпринимательство» было возбуждено только в отношении хабаровчанина, рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
В отношении задержанного следственными органами полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом Б части 2 статьи 171 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Сами участники группы все отрицали.
Понимаете, за что полиция задержана?
Нет, не понимаю.
Иди сюда. За что задержана?
Пока не понял, говорят, незаконно-коммерческая деятельность.
Ну а поконкретней? Про крыши там что-то связано?
Нет, пока не знаю.
Выяснилось, что за полтора года нелегальный бизнесмен заработал в общей сложности более 22 миллионов рублей. Обвинительное заключение по уголовному делу уже передали в Смоленский районный суд для рассмотрения по существу. По вменяемой статье организатору незаконных коммерческих экскурсий по крышам грозит до 5 лет лишения свободы. Тем временем правоохранители напоминают, что крыши – это территории повышенной опасности и ходить по ним нельзя. Помимо того, проведение экскурсий наносит вред историческим зданиям и имуществу жителей. Обо всех случаях незаконного нахождения на крышах необходимо сообщить в полицию или в местную администрацию. Чаще всего руферы устраивают прогулки в центральном районе. Телефон его дежурной службы 274-23-10.
Между тем, буквально накануне вечером руферы забрались на крышу Казанского собора. Экстремальный вид досуга выбрали как минимум 5 человек. Видео в своих соцсетях опубликовал один из известных городских альпинистов. Известно, что он часто водит незаконные экскурсии по достопримечательностям Петербурга. Участки для голосования на выборах президента защитят от видеофейков. Об этом сегодня сообщил глава петербургского горосбиркома Максим Мейксин. Помещения для голосования оформят таким образом, чтобы никто не смог снять фальсификацию в помещениях, похожих на избирательные участки, и использовать это видео в провокационных целях. О том, как северная столица готовится к дням голосования 15, 16 и 17 марта, в материале Владимира Снеткова.
До выборов президента осталось чуть больше месяца. Избирательная кампания скоро выйдет на финишную прямую. Напомним, выборы главы государства будут проходить в течение 3 дней – 15, 16 и 17 марта. В эти дни в Петербурге будут работать 1947 стационарных избирательных участков. Еще несколько появятся на 7 полярных станциях, 3 научно-исследовательских и 50 гражданских судах, приписанных к петербургскому порту. Также урны для голосования установят на вокзалах, в больницах и других местах временного пребывания граждан. Повышенное внимание будет уделено безопасности. На участках повсеместно установят металлодетекторы. Однако сам избирательный процесс обещают сделать максимально прозрачным, прежде всего за счет видеонаблюдения большого количества наблюдателей и аккредитованных журналистов. Однако из мест, где голосуют военные, видеотрансляции вестись не будет. Все участки оформят в новом стиле, причем с секретными элементами защиты. По словам главы петербургского горосбиркома Максима Мейксина, это необходимо, чтобы застраховаться от провокаций и видеофейков.
В Санкт-Петербурге для дополнительной защиты от возможных фейков и, скажем, провокаций, чтобы невозможно было использовать постановочные съемки или, скажем, какие-то театральные постановки в помещениях, похожих на избирательных участки, будет еще применяться дополнительная защита. Мы достаточно быстро можем по видео определить, что это за участок и вообще участок ли это из Санкт-Петербурга. Не буду раскрывать, какая это защита, но дополнительная защита также будет предусмотрена.
Также особенное внимание на выборах президента обещают уделить людям с ограниченными возможностями и особенностями здоровья. Для помощи им в Петербурге привлекут более 1000 волонтеров, которые постараются сделать процедуру голосования максимально комфортной.
В Санкт-Петербурге, хотел напомнить, живет более 469 тысяч жителей с особенными физическими потребностями. Это не менее 12% от количества избирателей Санкт-Петербурга. И мы уделяем очень большое внимание этой категории граждан. Отдельным вопросом будет как раз, требуется ли сопровождение волонтера и требуется ли какая-либо дополнительная помощь, или избиратель будет голосовать на дому. У нас будет организовано 54 так называемых специальных избирательных участков, где будет присутствовать сурдопереводчики. 200 избирательных участков будет с информационными материалами, выполненными азбукой Брайля, и с трафаретами для самостоятельного заполнения избирательного бюллетеня.
Молодым петербуржцам, для которых грядущие президентские выборы станут первыми в жизни, приготовили сувениры и подарки. Причем проголосовать смогут и те граждане, которым исполнится 18 лет непосредственно в дни президентских выборов.
Сегодня в День российской науки отмечаются две знаменательные даты. 300-летие основания Петром I Российской академии наук и Санкт-Петербургского государственного университета. Этим событиям были посвящены церемонии памятного гашения почтовых марок. О праздничных мероприятиях расскажет Вячеслав Чуманов.
Петербургское отделение Российской академии наук учредили в мае прошлого года. Подарком к нынешней знаковой дате стала передача в ведение академии здания на Университетской набережной. Именно здесь, в Менделеевском зале, вышел обращение почтовый блок, посвященный 300-летию РАН. Сейчас в Петербурге фундаментальные и прикладные исследования проводят более 70 тысяч ученых, сообщил на церемонии гашения марок главный ученый-секретарь Петербургского отделения Российской академии наук профессор Виталий Сергеев.
Мы находимся с вами в историческом здании, которое создавалось изначально под то, чтобы здесь располагалась Российская академия наук, императорская. Мы прошли сложный путь, 300 лет. Считаю, что наука за это время внесла колоссальный вклад. Вот тот мир, в котором мы с вами живем, тот технологический прогресс, то социально-культурное общество. Это, конечно же, роль Академии наук здесь, безусловно, крайне важна.
А полуденный выстрел пушки Петропавловской крепости посвятили 300-летию Петербургского госуниверситета. На растральных колоннах зажгли факелы, дворцовый мост украсили флаги университета, а общественный транспорт и его символика. В метро поступила в продажу серия проездных карт «Подорожник», посвященная юбилею вуза. Этот год в северной столице объявлен годом Петербургского госуниверситета. А в Москве в День науки, грандиозному юбилею первого университета России, всецело посвящена работа петербургского стенда на ВДНХ. Ректор Николай Кропачев отметил, что за год, несмотря несмотря на санкции, на 30% увеличилось количество иностранных преподавателей. Растет и количество иностранных студентов.
Самый популярный среди иностранных абитуриентов. Кто скажет, какой конкурс на 1000 мест? Сколько заявлений? 5, 6, 10? 21 заявление на одно место. 21 тысяча желающих из более чем 100 стран мира.
В пятницу в здании 12 коллегий откроется галерея ректоров Императорского университета, Петроградского университета, Ленинградского государственного университета и Санкт-Петербургского госуниверситета. Июньский праздник «Алые паруса» также будет посвящен 300-летию Санкт-Петербургского госуниверситета и Российской академии наук.
Новости дня. Хроника событий.
Куйбышевский районный суд ограничился запретом на вождение для Владимира Зарубина, которого следствие считает виновником ДТП на Пяти Углах вечером 6 февраля. По версии следствия, Зарубин, управляя автомобилем «Мерседес», двигался по разъезжей от улицы Правды к Загородному проспекту. Перед перекрестком он врезался в «Сузуки», стоявшую на красный свет, а затем вылетел на улицу Ломоносова, где сбил 35-летнюю женщину-пешехода и врезался еще в 5 автомобилей. В результате ДТП пешеходу был причинен тяжкий вред здоровью, уточняет следствие. Женщину с места аварии увезла скорая, медикам пришлось бороться за ее жизнь. 7 февраля Зарубину было предъявлено обвинение. Мировой суд назначил наказание женщине, которая в январе прошлого года на остановке общественного транспорта недалеко от парка «Сосновка» нанесла побои петербурженке инвалиду по зрению. Незрячая женщина с собакой-поводырем якобы задела ребенка тактильной тростью, после чего мать девочки начала распускать руки. На глазах у дочери она неоднократно ударила оппонентку по голове мобильным телефоном. В это время девочка просила маму успокоиться. Очевидцы пытались заступиться за незрячую, но это оказалось непросто. В итоге пришлось вызывать полицию. Суд признал нападавшую виновной, рассказала руководитель Объединенной пресс-службы городских судов Дарья Лебедева.
Мировой судья судебного участка номер 44 города Санкт-Петербурга огласила приговор в отношении Ольги Володиной, признанной виновной в совершении преступления, предусмотренного статьей 116 Уголовного кодекса Российской Федерации, а именно побои. Удары были расценены экспертом как не причинившие вред здоровью. Суд назначил наказание в виде обязательных работ сроком на 200 часов. Кроме того, суд взыскал компенсацию морального вреда в 100 тысяч рублей, а также возмещение затрат на адвоката в 30 тысяч рублей. Иск о взыскании затрат на лечение признан судом по праву.
Ранее в полиции обидчица сообщала, что считает себя и свою дочь пострадавшей стороной. Мать уверяла, что якобы случайно выронила телефон на голову незнакомки. Однако свидетели отмечали, что удары были умышленными.
Новости дня.
Эскиз памятника Николаю Гумилеву в Кронштадте и проект застройки территории бывших аракчеевских казарм накануне обсудили на градостроительном совете Петербурга. Подробности узнала Татьяна Княжевич.
Памятник Николаю Гумилеву планируют установить в Кронштадте на улице Комсомола. Высота монумента вместе с гранитным постаментом и бронзовым скульптурным бюстом около 3 метра. Инициатором его установки выступила администрация города. Эскиз памятника градсовету представила автор-скульптор Екатерина Пильникова. Скульптурное изображение поэта не вызвало замечаний у экспертов, но общий архитектурный облик памятника привел к жарким спорам. Замечания касались того, как монумент вписан в окружающее пространство, и было предложено перенести его ближе к дому Гумилева на Советской улице. Нарекания вызвали отсутствие архитектора в команде Екатерины Пильниковой, а также слишком краткая надпись и шрифт на постаменте. Далее эксперты рассмотрели новый проект застройки двора бывших аракчеевских казарм жилыми многоэтажными зданиями. Напомним, один из первоначальных вариантов предполагал тотальный снос 2 сохранившихся исторических корпусов для возведения жилья, который после судебных исков градозащитников не удалось реализовать. Новый собственник этой территории заказал другой проект. Он предполагает возведение меньшего количества жилых зданий с сохранением 2 корпусов бывшей конюшни и кузницы. Об этом рассказал руководитель архитектурной мастерской «Студия 44» Никита Евейн.
Первое, что сделали мы, это проект реставрации аракчеевских казарм, 2 основных корпусов лицевых, которые сохранились, наши заказчики его реализовали. При этом этот проект подразумевает создание в одном из них музея с выставочным залом, в другом – детский сад. А второе – внутри 5 односекционных зданий. Они сделаны таким образом, чтобы не заслонять окна существующих зданий. Отрицательных выступлений не было.
В итоге решение градсовета по эскизу памятника Гумилеву и проекту застройки двора бывших аракчеевских казарм станет известно позднее, после подсчета итогов заочного голосования.
У Санкт-Петербург-оперы появится вторая сцена. Театр получил от города в оперативное управление здание Дома культуры работников связи. С подробностями Мария Гордеева.
У Санкт-Петербург-оперы появится второй дом. Основная сцена театра располагается в красивейшем особняке фон Дервиза на Галерной улице, однако вместимость его зала сильно ограничена. Для открытия второй сцены город предложил театру историческое здание неподалеку, на Большой Морской улице. Там на втором и третьем этажах расположена сценическая площадка, зрительный зал с галереей и балконом, в котором можно обустроить более 300 посадочных мест. Художественный руководитель, директор Государственного камерного музыкального театра Санкт-Петербурга Санкт-Петербург-опера Юрий Александров отметил, что это долгожданный подарок.
С появлением второй сцены мы имеем возможность играть наши крупные спектакли, которые сегодня мы играем в Эрмитажном театре. Но поскольку Эрмитажный театр не всегда может дать нам сцену, количество выступлений ограничено, мы очень ждали второй сцены, на которой мы можем играть наши последние крупные премьеры. Это было предложено губернатором на моем юбилее. Это оценка нашей деятельности. Поэтому мы очень рады, что город приступил к реализации этой идеи.
Здание ДК работников связи, бывшая немецкая реформаторская церковь, относится к числу вновь выявленных объектов культурного наследия. Юрий Александров подчеркнул, что работы по реконструкции будут проводиться с особым вниманием.
Найдена очень интересная площадка. Там роскошная акустика, роскошный зал, кстати, практически отреставрированный. Но, конечно, отсутствие полноценной сцены, поскольку она существует, она очень маленькая, не оборудованная. И, конечно, там потребуется реконструкция. Все мы будем делать совместно с Геопом, с которым мы очень дружим.
Говорить о том, когда на второй сцене состоится первая премьера, пока рано. Однако уже продумывается репертуар, которым откроется новая площадка. Сначала требуется провести необходимое обследование здания на Большой Морской. Сейчас оно находится не в лучшем состоянии. Затем будет разработан проект и начнется сама реконструкция. Юрий Александров выразил надежду, что уже через 2-3 года эта сцена откроется красивой русской оперой.
18:27 в Петербурге, минус 15 градусов по-прежнему в нашем городе. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба. Ветер дует юго-западный со скоростью 1 метр в секунду. Относительная влажность воздуха 81%. В последней четверти этого часа я продолжу знакомить вас с событиями дня. Вас ожидают новости экономики и культуры. В Ленинградской области открылся многопрофильный медицинский комплекс мирового уровня. Театр балета имени Леонида Якобсона представляет на сцене Александринки новую работу «Вечеринка». Вячеслава Самодурова, 598 тактов. Центр Михаила Шемякина и университет ИТМО презентуют онлайн-выставку «Михаил Шемякин. Автопортреты». Цифровой проект впервые представляет в едином пространстве работы художника, рассредоточенные по всему миру. Подробнее об этих событиях в своих сюжетах вам расскажут наши корреспонденты. Также я сообщу, какими будут новые курсы валют и какой будет погода в предстоящие 3 дня. Сегодня в гостях у нашей программы Сергей Иванов, доктор физико-математических наук, член-корреспондент Российской академии наук, директор физико-технического института имени ИОФЭ. 8 февраля – День российской науки, и сегодня мы поговорим о вкладе петербургских ученых в мировую науку, о разработках, которые проводятся сегодня в знаменитом физтехе, кто составляет гордость института сегодня и можно ли говорить о преемственности поколений. Обо всем этом сегодняшний разговор с гостем программы.
Новости дня. События и комментарии.
Мы продолжаем программу. Я с удовольствием представляю нашего гостя Сергей Иванов, доктор физико-математических наук, член-корреспондент Российской академии наук, директор физико-технического института имени ИОФЭ. У нас в гостях Сергей Викторович. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Сегодня День российской науки, 8 февраля. Сергей Викторович, конечно, я начинаю наш разговор с поздравлением в ваш адрес и в адрес ваших коллег с этим профессиональным праздником.
Спасибо большое. Я, пользуясь случаем, тоже хотел бы поздравить всех своих коллег из института, и ученых, и тех, кто им помогает в этом нелегком деле, а таких действительно людей в любой научной организации очень много. Всех поздравляю, всем желаю успехов, здоровья и всего самого доброго. Но самое интересное, что в этом году еще к празднованию Дню науки еще приурочено празднование 300-летия Академии наук. Поэтому еще поздравляю всех членов Академии Санкт-Петербургского, недавно созданного Санкт-Петербургского отделения РАН, в рамках которого, я надеюсь, нам предстоит очень интересная и эффективная работа.
Ну вот прошлый год для Института ИОФА тоже прошел под знаком празднования целый год. Вы отмечали 105 лет своего существования, и в рамках этого празднования была открыта доска, памятная доска Жерасу Ивановичу Алферову, который много лет возглавлял институт. Буквально несколько слов об этом человеке, я думаю, надо сказать.
Да, конечно, Жерас Иванович — это эпоха. Человек, который отдал физико-техническому институту 50 лет своей жизни, и 15 лет из них он руководил институтом как раз в наиболее тяжелые времена. И, в общем, конечно, во многом благодаря его энергии, его мировому авторитету удалось и сохранить большинство лабораторий института, помочь тем из наших ученых, кто искали себе, так сказать, место в зарубежных лабораториях, помочь занять хорошие должности. И это очень оказалось важно, потому что связи, они сохранились международные как раз благодаря, в том числе,
научный мир не знает
границ, и тем физтеховцам, которые уехали, да, в Европу, в Америку и так дальше. Вот. И, конечно, Жерас Иванович для многих, в том числе и для меня, является учителем. Учителем науки, учителем жизни. И для меня просто, вот, да, собственно, как и для Геннадия Яковлевича Красникова, вместе с которым мы, президента Российской Академии Наук, вместе с которым мы открывали эту мемориальную доску Жерасу Ивановичу Алферову на главном здании физико-технического института. И для него, и для меня Жерас Иванович, конечно, это учитель, это наставник, это старший коллега. И, в общем, это наш долг был перед ним вот увековечить его память в этой замечательной, мне очень понравилась работа наших питерских архитекторов, скульпторов в этой замечательной доске.
Жерас Иванович еще и лауреат Нобелевской премии по химии.
По физике,
я уже вперед думаю, потому что еще один Нобелевский лауреат, имеющий отношение к вашему институту, о нем чуть позже. Сколько всего, кстати, Нобелевских лауреатов вышло из
теперь
института?
Теперь уже шесть, но двое из них — Семенов, Николай Николаевич Семенов и Жерас Иванович. Это за работы, которые они сделали в физтехе, а там Ландау, Капица — это те, кто довольно длительное время проработали в институте и, собственно, являются учениками школы ЙОФА. Вот. Ну и последний вот лауреат этого года, лауреат по химии Алексей Иванович Якимов, тоже это физтеховский человек, человек, который закончил наш Ленинградский университет по кафедре Гросса и потом был приглашен в лабораторию Гросса. То есть он 10 лет отработал, защитил диссертацию.
То есть шел к своему, начинал идти к своему открытию, он, конечно, еще работает в институте.
Да, собственно, вот это понимание оптики, спектроскопии, понимание квантовых явлений, так сказать, было заложено, конечно, все в физтехе. И когда он столкнулся с непонятным явлением изменения цвета стекол при нагреве, уже работая в Государственном оптическом институте, тут ему и пришла в голову мысль, что если химия не меняется, значит, должны меняться размеры. Ну, вот так вот появилось это открытие размерного эффекта в нанокластерах полупроводниковых, замурованных в стекло. И, в общем, это замечательное такое экспериментальное вот наблюдение. Собственно, он и предположил в своей первой статье именно вот такую природу этого явления. Но ему очень сильно помогли и два наших теоретика, два брата Эфроса, Алексей и Александр, которые, собственно, младший из которых, вот Александр Эфрос, он и разработал теорию оптического поглощения в наноразмерных объектах с привлечением квантовой механики. И, конечно, если бы это была Нобелевская премия по физике, я думаю, что мы бы там имели двух человек. И Алексея Ивановича Якимова, и Александра Львовича Эфроса. Оба сейчас работают в Америке, но, тем не менее, в общем, всегда остаются
физтеховцами.
Да, и, в общем, мы поздравляли их. И
гордились.
Гордились, и гордимся ими, конечно, да. И в ответ тоже получили от них всяческие поздравления института со 105-летием и пожелания успешных работ.
Сергей Викторович, ну теперь о чисто уже вашем открытии ученых института ИОФ. Это источник одиночных фотонов. Что это за устройство такое, для чего оно нужно?
Ну, значит, я должен сказать сразу, оговориться, это не наше открытие. То есть, конечно, полупроводниковой оптоэлектроникой, фотоникой физико-технический институт начал заниматься, я думаю, может, даже и раньше многих в мире. И, собственно, это и было связано с тем открытием гетероструктур, за которое Жерар Иванович получил Нобелевскую премию. Поэтому с точки зрения оптоэлектроники и фотоники полупроводниковой, квантовой, вот в квантовых гетероструктурах, это действительно здесь есть приоритет определенный, и особенно вот в лазерных структурах с квантовыми точками, которые, значит, по праву принадлежит физико-техническому институту и признан в мире. Вот. А вот уже непосредственно источники однофотонного излучения, источники, как бы, которые позволяют по требованию испускать один фотон. Это очень такое важное свойство, которое используется для, например, криптографии, для задания случайного кода, квантового кода для шифровки вот, телекоммуникационных сообщений, которые передаются с помощью света.
А можно ли сказать, что это и шаг к изобретению квантового компьютера?
Ну, это вещи близкие. То есть, по существу, если говорить о телекоммуникациях, то, конечно, здесь надо говорить о квантовой фотонике, именно об источниках одиночных фотонов. Вот. Но если брать уже шире, рассматривать, так сказать, квантовые кубиты, которые используются в качестве вот элементарных ячеек квантовых компьютеров, то здесь уже и холодные атомы, и, так сказать, сверхпроводящие устройства, и, вот, и фотоника. То есть здесь много различных физических принципов, которые позволили создать вот эти квантовые кубиты.
Сергей Викторович, вот немножко хочется остановиться, поскольку я не специалист, не физик, и многие наши слушатели тоже. Компьютеры вошли в нашу жизнь настолько прочно, что мы не помним уже времен, когда их не было, традиционные компьютеры. В чем необходимость следующего шага к квантовому компьютеру? В чем его отличие от тех, которыми мы пользуемся?
Ну, этот вопрос до сих пор дискутируется. И, собственно, основное отличие то, что квантовый компьютер, в отличие от, так сказать, классической логики, да, может использовать логику квантовую, и, то есть те процессы, которые требуют перебора большого количества данных, да, решать с помощью вот логических построений, и тем самым, значит, сокращать, ну, время обработки, время решения такого рода задачи. И, собственно, сейчас при разработке квантовых компьютеров и при демонстрации, значит, основным способом, что называется, ну, доказательства или мотивации этих исследований, как раз и появляются сообщения о том, что вот с помощью вот этого квантового компьютера, там, 50-кубитного, мы преодолели, значит, вот этот классический там предел и, значит, создали как бы превосходство над классическими компьютерами. Вот. Но это еще все в пути. Конечно, более здесь перспективно вот именно квантовые коммуникации. Но я должен сказать, что, скажем, вот в моей лаборатории мы занялись этими квантовыми однофотонными источниками лет на 13, приблизительно, как мы и так подсчитали, позже, чем передовые лаборатории в мире. Вот. И нам понадобилось порядка 5 лет, чтобы сократить это отставание там, до года-двух. И сейчас по некоторым, результатам в этой области мы, в общем, получили приоритетные, приоритетные такие позиции, параметры этих источников. Да, и вполне себе, значит, имеем возможность публиковать эти результаты вот в самых высокорейтинговых журналах.
Вот. Сергей Викторович, а как вообще можно оценить уровень развития физики в сегодняшней России? Насколько опыт российских ученых интегрирован в мировые научные процессы?
Ну,
в нашей, так скажем, непростой сегодняшней ситуации.
Ну, в непростой ситуации, конечно, интегрироваться сложно. Хотя я должен сказать, что научное сообщество, оно наиболее, как сказать, разумное и наиболее логически, скажем, обусловленное, да, и связи, которые у нас существовали, многочисленные с различными учеными с различных континентов, сейчас в основном их называют недружественными, значит, странами, они сохранились. И более того, очень многие международные конференции принимают в качестве своего одного из основных пунктов устава, значит, полное, так сказать, отстранение от политических событий, политических аспектов, с тем, чтобы сохранить в том числе и присутствие российских ученых в тех областях, где они вот действительно имеют очень большие компетенции. Ну, вот я сегодня, в частности, получил еще одно приглашение принять участие в программном комитете там, крупнейшей международной конференции по технологии и физики нейтринных соединений, вот, причем вот там американских и польских коллег. Да,
вот, ну вот еще один пример сотрудничества. Работа над международным экспериментальным термоядерным реактором. Какое участие в этом проекте принимают наши
да,
физики?
Да, это вообще термояд — это одно из тоже основных направлений в области энергетики, которые развиваются в физтехе. В Ленинградском физтехе, в Питерском физтехе, да, нас иногда путают с московским физтехом, и тот, и другой физтех. Единственное, что...
МФТИ, который...
Да, МФТИ, его основывали Капица, Семенов и Ландау, как бы выходцы из физико-технического института. Вот. Но, тем не менее, значит...
То есть колыбель российской физики — это все-таки...
Колыбель советской, я бы сказал, физики — это, конечно, физтех. Так вот, термоядом у нас занимаются... как раз после окончания вот работ, связанных с, с атомным проектом, с 50-х годов первые такие реакторы появились в физтехе. Ну и вот тот опыт, который был накоплен за 40 лет, и создание, так сказать, первого в России сферического токамака «Глобус», и создание различных методов диагностики плазмы, методов диагностики, которые контролируют рабочий режим горения плазмы, и вторая диагностика, там, томпсоновское рассеяние, так называемое, которое контролирует температуру плазмы в самой, в наиболее критической точке любого термоядерного реактора, в так называемом дивертере, где вот плазма выходит на стенки, да, и как бы осуществляется, так сказать, такой обмен тепловой между плазмой и стенками реактора. И, конечно, это принципиально важно четко контролировать там температуру, чтобы не было просто аварии. Так вот, собственно, этими диагностиками, разработкой такого рода диагностик, еще и гамма-спектроскопия плазмы, это три ключевые диагностики из семи, наверное, для международного термоядерного реактора, занимаются как раз наши ученые. И эта работа вот уже продолжается порядка 7 лет. Планируется, что это займет еще где-то лет 5. Надо сказать, что, конечно, санкционные ограничения влияют на скорость выполнения тех или иных задач, но здесь я бы сказал, что и сам центральный офис ИТЭР, международный офис, помогают нам преодолеть их санкции. для того, чтобы сохранить в проекте вот российскую команду. Это не только физтех, здесь и НИИФА, наша крупнейшая, так сказать, организация, крупнейшая по созданию электрических, да, энергетических машин, и ядерный институт Буткера в Новосибирске, и многие другие, и Курчатовский институт, конечно. Вот, поэтому там очень мощный потенциал, который, конечно, европейское сообщество, ну и мировое сообщество терять не хотят в рамках этого исследования. Ну, посмотрим.
Сергей Викторович, ну вот уже многие прославленные имена прозвучали даже в рамках нашей беседы сегодняшней. Ландау, Капиц, Алферов. А как сейчас? Кто сегодня составляет гордость института? Можно ли говорить о некой преемственности поколений?
Да, конечно.
Много ли талантливой молодежи к вам приходит работать?
Конечно, сейчас я бы не стал называть имена, их потом назовет история, наверное, вот, из тех, кто...
В том числе Нобелевской премии, ну, хотелось бы.
Так или иначе, да, но тем не менее, тех людей, которые сейчас работают в институте, я должен сказать, что тот уровень разработок, который сейчас характерен для института, он, в общем, не уступает практически во всех направлениях, которыми мы занимаемся, мировому уровню, что приятно. Ну и, естественно, любое продолжение невозможно без молодежи. Мы активно работаем в этом направлении.
Как вы подбираете кадры себе?
Ну, это все начинается со студенческой скамьи.
Если не со школьной.
Это отдельная тема. Ну, в данный момент, да, со студенческой скамьи, то есть мы работаем с очень многими университетами, и с ЭТМО, и с Политехом, и с ЛТИ, и с технологическим нашим институтом, Балтийским университетом. Везде у нас есть высшая школа экономики, везде есть у нас так называемые кафедры базовые или базовые направления, которые в основном преподаются учеными физтеха. Оттуда мы, в общем, и черпаем приблизительно около 100, наверное, 120 студентов ежегодно работают, проходят практику в лабораториях, и мы набираем порядка 30 аспирантов ежегодно вот в аспирантуру физтеха. И в конце, так сказать, через 4 года приблизительно 20 человек, наверное, из них остаются работать в физтехе. Поэтому...
Получают степень, у вас много сотрудников,
ну,
с учеными
степенями? Процентов, да, у нас... Сколько у нас? 1000 научных сотрудников, из них, наверное, 800 с учеными степенями. Причем там много и молодых докторов сейчас появляется, вот, до 40 лет. Это, в общем, хороший такой знак. И не теоретики. И теоретики, конечно, и среди них есть и не теоретики, что очень важно, говорит о, во-первых, о том, что у нас можно сделать хорошие работы, что у нас есть для этого оборудование и что у нас есть для этого кадры. Очень важно как раз вот это соотношение молодых ученых, да, к ученым заслуженным, пожилым, так сказать, я бы сказал.
Обладающим уже опытом.
Да, увеличивать, поскольку именно вот этот возраст, там, 25-35 лет, может, 25-40 у кого как, он наиболее такой продуктивный, когда, ну, возможно, все. Вот. Ну и в физтехе существует такое тоже негласное правило, если чем ты занимаешься, ты должен заниматься этим на мировом уровне, иначе, в общем, ну, тебе,
нет, наверное,
не тут надо
заниматься.
Работать. Да.
Да. Сергей Викторович, немного времени у нас остается. Да. Очень интересное и важное направление, о котором вы мне рассказали до нашей беседы в эфире, это малая атомная энергетика. Расскажите про нее, пожалуйста.
Ну, буквально, да, два слова. Этот проект мы задумали уже какое-то количество лет назад, но так вот интенсивно пытаемся донести это до заинтересованных корпораций, органов власти нашего Министерства энергетики, Российского энергетического агентства. Вот последние там полтора, где-то два года мы, в общем, думаем, что мы добились достаточно большого прогресса и уже вот понимание того, что необходимо создание малой сетевой энергетики в стране. в такой большой стране, стране с огромным количеством удаленных территорий, с разнообразным климатом, оно принципиально важно. Об этом говорил вот недавно и глава Росатома Евгений Лихачев, когда вот говорил о строительстве атомных станций малой мощности. Но мы как бы в своей вот этой идее, в своем направлении идем даже ниже, микроатомным станциям, где-то 5-10 мегаватт мощности, которые бы работали в качестве автономных источников энергии, полностью автономных, вот с использованием теплоэлектрогенераторов, как бы давно забытого, но вместе с тем нового типа, на основе двигателей Стирлинга, так называемых двигателей с внешним подводом тепла. Вот. Это абсолютно экологически нейтральные машины с замкнутым циклом, практически бесшумные, еще имеют целый ряд преимуществ, очень большой ресурс по сравнению, скажем, там, с парогазовыми турбинами. Вот. И развитие такой вот сетевой энергетики позволит обеспечить необходимое количество электроэнергии в том месте, в конкретном, где это вот нужно сейчас.
Нужно это, наверное...
С точки зрения северных территорий, это в существенной степени может решить проблему вот этого северного завоза, обеспечить комфортные условия жизни людей, жизни и работы, чтобы люди занимались не только ремонтом и добывающей промышленностью, но занимались еще одновременно и нормальной промышленностью, которая бы могла конкурировать с континентальной, я бы так сказал, да, с той, которая вот в европейской части Российской Федерации.
Насколько отдалённая эта перспектива, насколько далеко мы перекидываем мостик в будущее сейчас?
Ну, так, в общем, конечно, с учетом, так сказать, создания и разработки, апробации атомных реакторов малой мощности, это лет 10, а с точки зрения появления вот таких первых генераторов, линейки таких генераторов, там от 30 там, киловатт до, скажем, мегаватта, это уже время ближайших 3-4 лет. И мы надеемся, что если этот проект вот запустится в 2024 году, то уже в 20, там, конце 2026 мы будем иметь такой опытный образец. Очень надеемся на взаимодействие с Росатомом.
Сергей Иванов, доктор физико-математических наук, директор физико-технического института имени ИОФА, был у нас в гостях. Сергей Викторович, еще раз вас с праздником. Сегодня День российской науки. Новых вам успехов, прорывных достижений.
Спасибо. Наука — это всегда интересно.
Всего доброго.
Спасибо большое. До свидания. Да.
Новости дня. Хроника событий.
18.52 в Петербурге, минус 15 по-прежнему в нашем городе. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба. Я продолжаю знакомить вас с событиями этого дня. Многопрофильный медицинский комплекс, не имеющий аналогов в России, открылся во Всеволожском районе Ленобласти для жителей петербургской агломерации. Как сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Александр Дрозденко, в открытии комплекса приняла участие председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Площадь комплекса превышает 30 гектаров, и его состав входит в том числе онкоцентр, станция скорой помощи, высокотехнологичный лабораторный комплекс. Педиатрическое отделение позволит оказывать высокотехнологичную медицинскую помощь детям. Клиника оснащена уникальным медицинским оборудованием, в частности аппаратами ИВЛ и наркозно-дыхательной аппаратурой последнего поколения. Планируется, что клиника будет принимать около 100 тысяч пациентов в год. Куйбышевский районный суд Петербурга принял к производству уголовное дело о массовом отравлении выпускников в ресторане «Гранд Бианко» в Мучном переулке. Обвинение предъявлено Вадиму Лакшину, гендиректору компании «Торговый комплекс Арсенал Трейд». По версии обвинения, он не проконтролировал сотрудников должным образом и не обеспечил соблюдение санитарных норм. В результате к работе в общепите были допущены носители золотистого стафилокока. В конце июня прошлого года ресторан посетили ученики 8 петербургских школ, сопровождающих, а также школьники из областного Всеволожска. Всего отравились 112 человек. Еще об одном деле с отравившимися. Суд на полгода ограничил свободу повару комбината питания «Кировский» Екатерины Буквиной. Ранее женщина находилась под подпиской о невыезде. По версии обвинения, Буквина с 29 августа по 7 сентября прошлого года систематически нарушала технологию обработки сырья и полуфабрикатов. Желая сократить время их приготовления, повар не обеспечила надлежащую термическую обработку продуктов, халатной женщины женщина привела к отравлению 92 человек, которые были отправлены в медицинские учреждения. Потерпевшим были диагностированы заболевания, вызванные наличием в пище бактерии сальмонеллы. Официальный курс доллара на завтра 91 рубль 26 копеек. Новый курс европейской валюты 98 рублей 35 копеек.
Новости дня. Культура.
Сегодня театр балета имени Леонида Якобсона на сцене Александринского театра представляет новую работу Вячеслава Самодурова «598 тактов». Зрители также смогут увидеть цикл хореографических миниатюр. Что заложено в названии нового балета, узнала Елена Серова.
Вячеслав Самодуров – признанный лидер среди хореографов-современников. На новую постановку «598 тактов» его вдохновила музыка Карла Филиппа Эммануила Баха, одного из сыновей знаменитого Иоганна Себастьяна. В названии вынесено точное количество тактов музыкального отрывка, выбранного для спектакля. По словам Вячеслава Самодурова, с этим барочным концертом у него случилась любовь с первого звука. В спектакле нет главных героев или наоборот, все герои главные. Как подчеркнула заместитель директора театра имени Якобсона Лидия Зернова, на первый план хореограф вывел телесность человека, что вписывается и в общую концепцию постановок Самодурова.
Помимо премьерного балета, есть еще два балета. Первый балет – это «Озорные частушки», это тоже работа Вячеслава Самодурова к юбилею Родиона Константиновича Щедрина. Очень важно отметить, что мы продолжаем сохранять связь между творчеством основателя театра Леонидом Якобсоном и продолжаем его путь новаторства, потому что здесь мы соединяем современную хореографию и творчество самого Леонида Якобсона, потому что он тоже на эту музыку «Озорные частушки» ставил миниатюры, но, к сожалению, эта хореография не сохранилась. И мы будем показывать с циклом хореографических миниатюр «Роден» в хореографии Леонида Якобсона. Нам кажется, что вот эти три работы, особенно новая работа Вячеслава Самодурова, тесно переплетаются, потому что одна из главных тем его нового балета — это телесность. Балет бессюжетный, поэтому все солисты рассказывают каждый свою историю. Здесь можно, наверное, отметить солистку Галину Михереву. Она переходит из кардебалета в солисты, и она стала таким открытием.
Одноактная хореографическая композиция «Озорные частушки» отмечена «Золотым софитом» как лучший балетный спектакль в 2023 году. Цикл хореографических миниатюр Леонида Якобсона «Роден» считается одним из самых совершенных и оригинальных хореографических постановок 20 века.
Центр Михаила Шемякина и университет ИТМО презентуют онлайн-выставку «Михаил Шемякин. Автопортреты». Цифровой проект впервые представляет в едином пространстве работы художника, рассредоточенные по всему миру. Многие из них никогда не выставлялись и не знакомы даже исследователям. Елена Медведева продолжит.
Жанр автопортрета для Михаила Шемякина не ключевой, к нему он прибегает нечасто. Однако за долгую творческую жизнь им было создано немало автопортретов в абсолютно разных техниках, отметила генеральный директор Центра Михаила Шемякина Ольга Сазонова.
Это не только фотографии, это живопись, холст масла. Это графические работы, например, пастели на черных листах огромного формата. Это скульптурные композиции. Это очень интересные просто карандашные рисунки, где Шемякин явно изучает свое лицо, присматривается к себе.
Проект родился из желания сотрудников Петербургского центра Михаила Шемякина продемонстрировать современные автопортреты, фотографии, сделанные самим художником. Это очень личный материал, где зритель видит мастера без привычного головного убора и очков. И в итоге сложился уникальный онлайн-проект. Редкая возможность познакомиться с автопортретами Михаила Шемякина, впервые собранными вместе в одном виртуальном пространстве. В экспозицию вошли произведения из будущего каталога, которые на протяжении многих лет составляет супруга художника Сара де Кей. Это работы, которые находятся в частных коллекциях. Многие из них прежде не были представлены широкой аудитории ни в оригинале, ни в печатных изданиях, говорит Ольга Сазонова.
Никогда не было самостоятельной выставки, посвященной автопортретам. Да и в целом она невозможна, потому что очень многие автопортреты художника, особенно там ранних периодов, 60-х, 70-х годов, они сейчас сокрыты в частных коллекциях и безвозвратно утеряны даже для самого Михаила Шемякина. Некоторые работы даже для меня были откровением и неожиданностью.
Выставка демонстрирует все разнообразие техник, которыми отличается искусство Михаила Шемякина. Охвачены все этапы творческой биографии художника. Можно увидеть виртуальный экспозиционный зал Центра Михаила Шемякина.
Замякина, впервые представлены в цифровом формате с возможностью интерактивного взаимодействия. При входе 3D-модель памятника Михаила Шемякина «Прошлое, настоящее, будущее». Установленная в поместье Шемякина во Франции и крайне редко покидающая его статуя была отсканирована и воссоздана в виде 3D-модели, так что онлайн-зритель может рассмотреть ее в деталях. Проект можно увидеть на специально созданном сайте «Шемякин автопортрет РФ».
По прогнозу гидрометцентра по Петербургу и Ленинградской области, завтра в наших районах ожидается облачная с прояснениями погода. Ветер северных направлений слабый. Температура по области ночью минус 18-23, местами до минус 31 градусов, а днем минус 10-минус 15, местами до минус 18. В Петербурге ночью минус 18-20, местами до 24, днем 12-14 градусов мороза. В последующие двое суток характер погоды сохранится. Программу «Новости дня» для вас провели у микрофона я, Мария Топлер. За звук режиссерским пультом работает Анна Прижевского. Прижевская, всего доброго, до свидания.